Радио «Вера» представляет. Пайдея.
Дорогие друзья, здравствуйте. В эфире программа «Пайдея», у микрофонов Кира Лаврентьева.
И Сергей Платонов.
Этим красивым словом, как вы уже, конечно, знаете, древние греки называли целостный процесс образования и воспитания. О том, как образование может помочь человеку на пути к достижению идеала, раскрытию образа Божьего в себе, мы будем в том числе, я надеюсь, сегодня говорить. И напомню, что эти беседы мы организуем совместно с образовательным проектом «Клевер Лаборатория», который объединяет учителей, руководителей школ, детских садов, родителей, всех тех, кто работает с детьми и занимается их духовно-нравственным развитием.
И сегодня у нас в гостях Дарья Иванникова-Береза, руководитель проекта «Благопраздники». Здравствуйте, Дарья, рада вас приветствовать в нашей студии.
И добро пожаловать.
Спасибо, здравствуйте.
Такое замечательное название у вашего проекта «Благопраздники». Замечательный сайт, замечательная идея. Вот расскажите о ней, пожалуйста. Как вы к этому пришли и какие задачи вы перед собой ставите?
Название «Благо праздник», оно такое родилось неспроста. Праздник может быть не во благо ребенку. Мы очень заботимся о том, чтобы досуг для наших детей был качественным, так как у команды у всех почти есть дети. Все понимают, что такое развитие, грамотные разумный подход к воспитанию детей, и воспитание, оно вмещает в себя и досуг вместе с детьми. Собственно, от этого и родилось название как бы «Праздник во благо», да, развития и будущего ребенка.
Вот я вспоминаю разные утренники, куда нас приглашали одноклассники моего сына, и там бывали герои совершенно разных образов, которые проводили, скажем так, аниматоры.
Да,
например, там Человек-паук или еще кто-то.
Ну да, не будем перечислять.
Не будем их, да, перечислять, но, в общем, меня это очень смущало. С другой стороны, мы изменить их ничем не можем, там, ни Карлсоном, ни Винни-Пухом, ну как-то это не принято.
Ни Чебурашкой.
Ни Чебурашкой, ну почему-то не принято. Почему-то будет какая-нибудь принцесса Фиона, еще кто-то. В общем, все что угодно, только ну, не наше, не русское. Да. Вот в вашей концепции «Благопраздники» это как-то выражается, может быть, внешне?
На самом деле мы организовали очень много праздников с человеками-пауками, Фионами и прочими героями. Это был большой путь. Это была вначале типичная анимация. Я училась в театральном институте, и мы с подругой подумали, как бы нам заработать денег на следующий год обучения. И поняли, что лучший вообще вариант — это вести анимационные программы в переменках, скажем так, между там разными сцен-движениями, речью. И организовали ну, что-то типа сообщества аниматоров. Стали ездить по разным праздникам, переодеваться в разных персонажей, героев. Мы верили свято, что мы практикуемся как актеры и приносим благо детям. И, в общем-то, это была активная такая многолетняя практика. Потом у меня появился ребенок, я стала думать о том, какие мультики ему показывать, какие книги читать, и заказывать для аниматора на день рождения. У меня эта возможность была, да. И я поняла, что вот что-то не так. Во-первых, у меня сын очень не любил всяческих аниматоров и героев. Он не понимал, зачем человек переодевается в костюм и пляшет, говорит, я бабочка, я фея, я там Человек-паук, и для меня это стало тоже такой новостью. Думаю, так, интересно. И потихонечку мы проводили праздники с персонажами, но внутреннее такое, знаете, вот раскоординация, раздрайв такой, что что-то не так, что-то должно быть иначе. А запрос большой. В основном люди, ну, не знают, что еще заказать. Вот день рождения, аниматор, это как такая схема уже проверенная.
Это шарики,
принцессы, шоу,
да,
очень
да.
много шоу. И
мыльные
в какой-то момент
еще,
я поняла, что классический день рождения, он больше не про детей даже, а про родителей, которые пытаются показать, как много шоу и разных аниматоров они пригласили, какие оригинальные идеи, как много шаров, как много мыльных пузырей и всего такого прочего, и как будто бы это немножко не про ребенка и не про его благо. И сейчас у нас концепция меняется. Мы в основном организуем такого рода праздники, что приезжает ведущий, и он привозит много разного реквизита, элементов костюмов вместе с собой и предлагает всем детям, всем гостям, имениннику стать создателями, сотворцами этого праздника. Если вы хотите быть там, Человеком-пауком, вы можете создать себе этот образ и играть эту роль. Если кто-то хочет стать феей, можно там себе бант соорудить, платье из тканей. То есть это такая деятельная позиция, да, детей. Мы приглашаем их к сотворчеству, мы приглашаем их вместе сделать этот праздник, а не обслуживаем их и не развлекаем их.
Слушайте,
да,
ну это очень круто. Это очень круто, потому что вот недавно прочитала исследование, что важнее всего для ребенка это его собственная фантазия. А вот эти праздники, которые вы описываете, о которых Сережа говорит, мне очень знакомы, как вы понимаете, за 13 лет я многое повидала. И есть ощущение, что действительно у ребенка есть готовый шаблон. Ему вообще не надо напрягаться.
Ему навязывают,
он как робот
образ.
Просто стоит среди этих огромных, прекрасных, ярких образов сказочных. Уже игры готовы, и аниматоры одеты, и уже вообще ничего не надо делать.
Потребитель.
И такое ощущение, знаете, он и не рад этому. То есть к концу праздника мы всегда выводили детей, для которых было там вообще какое-то фееричное представление, и на чужих днях рождения, и на своих. Вы знаете, они не были какие-то очень счастливые. Были измотаны.
Да, Кира, еще аниматоры. Аниматор, который хочет заработать денег, и вот сквозь зубы улыбается тоже. Вот,
значит... Нет, но есть сквозь зубы, есть не сквозь зубы.
Да, но вот но тоже вот момент этот... такой заинтересованности этого аниматора в детях тоже.
Да.
Кира, вот то, что вы говорите,
готовый
это стало,
да.
Я бы сказала, поворотной точкой, потому что мы много шоу делали, много разных образов предлагали, много готовых игр. И когда я видела в конце мероприятия этих детей, после 5 шоу, они в ауте, либо в истерике. То есть это какое-то перевозбуждение, это состояние неадекватное,
абсолютно.
Ненормальное. И мы решили менять концепцию, то есть активировать фантазию ребенка. Знаете, даже в какой-то момент я останавливаюсь, и иногда родители напрягаются, что как будто бы я забыла, что делать, или приехала неподготовленная, да, или мои ребята. Я говорю, ну вот так. И что же у нас здесь есть? Угу. Так, есть вот это, и что же мы с этим будем делать? Даже не знаю. И пауза, которая предполагает деятельный ответ ребенка. Отличная идея, ребята, поехали. Так, работаем. То есть роль режиссера, но такого, который ходит и как бы организует, что мы что-то делаем, а что мы делаем, должны предложить они. То есть я жду от них предложения, во-первых. Во-вторых, это предложение должны поддержать все остальные. То есть ты должен его сформулировать, как-то завлечь в свою идею своих друзей, там, да, гостей. И дальше вы должны, как уже команда, сработать и сорганизовать это действие, эту игру. Притереться друг с другом, прийти в какую-то конфликтную ситуацию и разрулить ее, разрешить ее. То есть это больше даже уже не про проведение, а про организацию и сопровождение этого праздника, про помощь в организации, совместной организации этого события, которое, ну, запомнит надолго ребенок, и он действительно участвовал в создании своего праздника, а не просто потреблял готовый продукт.
Ну вот буквально через 2 недели у вас будет интересное мероприятие для детей. Расскажите о нем поподробнее. Ну и тут надо оговориться, что это будет 1 марта, конец первой недели Великого Поста, торжество православия. Но и мероприятие ваше, конечно, вписано в христианскую концепцию, если можно так сказать. Это спектакль про Нарнию. Расскажите, пожалуйста, поподробнее.
Да, мы давно с сыном читали Льюиса и смотрели. Я так вдохновлялась и думала, и мечтала, как бы это можно было бы поставить. Пришло время, и у нас получился спектакль «Приключения в Нарнии». Он, конечно, по мотивам Клайва Льюиса, но там есть очень важные такие точки, мысли, которые, я думаю, он хотел бы донести до своего читателя. В этом проекте участвуют профессиональные артисты, участвуют дети-танцоры и дети, которые занимаются у меня в театральной студии, из многодетных, из семей, из приемных семей. Вот в Марфа-Мариинской обители мы с ними занимаемся, и они сейчас влились в проект такой вот уже взрослый. спектакль уже сыграли на площадке Национального ядерного института, сыграли в Переславле-Залесском, такого городского масштаба уже был праздник, были приглашены подопечные семьи Данилова монастыря и многие другие жители этого города. И то количество отзывов, которые мы получили, говорит нам о том, что мы не можем оставить эту идею, мы не можем не играть этот спектакль. Угу. Во-первых, он очень важен для самих артистов, и он очень важен для зрителя, на самом деле.
Спасибо огромное, это очень интересно. А когда и где он состоится?
Он состоится 1 марта, сбор гостей в 14:00, концертный зал «Юг-Арт» на Чертановской. Всю подробную информацию можно посмотреть на нашем сайте blago-праздник.ру.
Ну, там... либо просто вбить в поисковой строке «благопраздник»,
да?
Не ошибешься.
Да. Благопраздник.ру. Да.
Пайдея.
Программа «По идее», у микрофонов Кира Лаврентьева
и Сергей Платонов.
Сегодня у нас Дарья Иванникова-Берёза, руководитель проекта «Благопраздник». И мы обсуждаем не только «Благопраздник», но и досуг с детьми, и вообще, в принципе, развитие их фантазии, внутреннего мира, мыслительного процесса.
Ты сказала, что 1 марта, простите, это торжество православия. Ну, часто задают вопросы, что Великий пост, какие там праздники и так далее. Но здесь, наверное, нужно сказать о том, что Великий пост, большая дистанция достаточно. Как вы считаете?
Ну, тут каждый родитель, наверное, для себя решает, конечно.
Но досуг детей — это тоже такой вопрос очень важный.
Да, очень важный.
Он должен быть полезным и, скажем так, духовным.
Я думаю, очень важно разумно подходить к выбору того мероприятия, куда собираются пойти люди, к нему подготовиться, почитать. Можно тоже Льюис, это очень... «Хроники Нарнии» — очень христианское произведение, которое может вывести через сказку, через сказочные образы ребенка на очень важные мысли, экзистенциальные, такие ценностные. А потом сходить на наш спектакль, где он и поучаствует в мастер-классах, и поможет этим главным героям преодолеть свои сложные там, да, испытания, и задумается вообще о жертвенной любви, о настоящей дружбе, поддержке. После уделить время тому, чтобы побеседовать с ребенком о том, как он к этому относится, как у него это вообще откликается в душе, то, что произошло в этом спектакле.
Дарья, ну мы понимаем, что мероприятия, они бывают не так часто, даже если вы очень стараетесь. Но у вас есть собственные дети, у вас есть опыт работы в школе, mm-hmm. и есть опыт взаимодействия с родителями, конечно, обширный. Поэтому в этом смысле было бы интересно вас спросить, что вы вообще думаете о времяпрепровождении с детьми, об их свободном времени, об организации их быта дома. Вот то самое сложное, что у всех болит, и никто не знает точно, как с этим справляться. Ещё все как... интуитивно нащупывают эту
как
дорогу.
Как контролировать еще этот процесс.
Да, вот нужен сильный контроль, не нужен сильный контроль. Я уже додумывалась до того, чтобы вообще камеры поставить, потом я решила, что это уже перебор, потому что либо мы доверяем, либо мы не доверяем. Тут уже, конечно, развилка такая вполне себе радикальная.
А в телефоне родительский контроль есть?
Конечно, есть, но они его обходят, поэтому тут, да, тут есть много нюансов. И чем старше дети, тем они больше хотят свободы, и тут тоже надо понимать, что где-то родителям действительно важно отступить, а где-то надо продавить мягко. Вот, Дарья, расскажите нам, пожалуйста, что нам делать?
Что нам делать? Расскажите нам всем кто-нибудь, что делать?
Да, два вопроса. Кира, кто виноват, что делать?
Кто виноват? Кира, тут очень важные такие волнующие всех вопросы. И, конечно, здесь не может быть однозначного ответа, потому что есть разного возраста дети, разные там психотипы этих детей, да, разные семьи, взрослые, занятость. Тут все очень индивидуально, но есть какие-то общие тенденции. Когда я работала в государственной школе, угу. психологом,
да.
мой контингент моих детей, с которыми нужно было работать, это был 5-11 класс, количество детей, которым нужно было оказать психологическую помощь, было больше 1000. Я одна, и я понимала, что это совсем несоизмеримый объем работы для того, чтобы помочь всем. Провести там еще какие-то плановые диагностики, отчеты, ну, то есть нет. Ну, плюс у меня свой ребенок, свои какие-то, да, еще дела. И так вот родился проект «Психологический театр», так как у меня первое образование актерское. Я поняла, что детей много, их нужно как-то оптом брать, всем как-то вместе работать.
Массами, да.
Массами уже, да-да-да, помогать. И мы создали на базе этой школы «Психологический театр» и пригласили туда детей. Дальше пошел очень интересный процесс работы, где я преподавала тренинги, актерское мастерство, и, конечно, там было очень много психологии. Детям нужно было не бояться выглядеть смешными, потому что все эти тренинги на развитие там, артикуляционного твоего аппарата, они очень смешные, нелепые, и ты, выполняя их, преодолеваешь свои какие-то внутренние зажимы и сложности, а подросткам это все непросто дается. Дальше это командная работа. Им приходилось работать в парах, в тройках, в группах. Это возможность выйти из своего виртуального мира, развиртуализироваться, войти в реальный живой контакт с человеком, где не очень удобно, ты не можешь просто выйти и закрыть ноутбук. Тебе нужно, ну, как-то завершить эту беседу или как-то преодолеть эту трудность, договориться, понять, поставить себя на его место. Мы сталкивались с разными сложностями, мы их преодолевали. И у нас была общая задача — выпустить этот проект, выпустить спектакль. К нам стали присоединяться дети, которые говорят, я совсем не хочу играть на сцене, но я хочу помогать там рисовать или создавать декорации. Мы подключили родителей, которые тоже дома там всячески помогали, mm-hmm. творили, сооружали. И выпустили спектакль. К нему тоже было неоднозначное отношение. Ну, кто-то понимал ценность этой работы, и что это и есть, что ни на есть, психотерапия. Кто-то говорил о том, что вы бы пошли заниматься работой, все-таки они сказки тут, и игрульки всякие,
это
танцульки.
Обидно, конечно.
Да, и, в общем-то, такой проделанный большой путь, и он был неоднозначно воспринят. Ну и дальше было продолжение этого опыта уже и в рамках дома, и в рамках Марфо-Мариинской обители.
Вы ушли из школы, получается?
Я ушла из школы, у меня появилась девочка вторая, и у нее был, ну, такой сложный диагноз. Мне пришлось вообще как-то погружаться в новый мир, что такое синдром Дауна, как с этим работать, как это все вообще развивать. Ну, то есть это большой путь такой, новая профессия. Новая профессия мамы, дважды мамы, а тут еще вот такое погружение.
И врача.
Врача, да, педагога, реабилитолога и куча всего. Поэтому вот, да, я ушла из школы, но потом такой у меня типаж личности, что я усидеть на месте совсем никак не могу. И у нас есть дома большая гостиная, где я принимала друзей всех своего сына, там 8, 9, 10 лет. И мы организовали им английский клуб и театральную студию. То есть с многодетной мамой, с моей подругой. Я поняла, что я выезжать с детьми особо не могу. Мама приезжает ко мне, это многодетная, со своими детьми, приезжают еще дети. И мы организуем им английские занятия, разговорный клуб, потом чай, супчик, там, бутербродики.
Дарья, я хочу с вами дружить. Меня вот никто с моими детьми в гости не зовет.
А это почему же? Что с ними не так?
Нет, они классные, просто они мальчишки, они шумные. И не каждый человек это выдерживает, особенно когда еще и свои дети, они объединяются, разносят чужой дом, уходят. И потом...
Знаете, мы по этой причине ходим в гости, кстати, тоже. Да?
Я пошла на это, выключив какие-то перфекционистские режимы, да, внутри себя. И еще я понимала, что это совместно разделенная деятельность с моим сыном, потому что утро у нас начиналось с 6 часов, в 10 приходили все, и нам нужно было разделить обязанности. Он мыл унитаз, раковину, полы. Готовила там, да, одно, другое,
третье. Это в 6 утра вы просыпались?
В 6 утра мы просыпались и готовили площадку. Для него это был проект очень важен. Он хотел, чтобы приходили его друзья, чтобы... Я говорю, отлично, Петруш, разделяемся. Я же не буду вам тут это уборщицей, кухаркой и этой воспиталкой, училкой. Нет. Давай-ка, вот тебе средства, вот тебе тряпка. Ты вот это, да, совместный проект с тобой, совместный.
Вы великая
женщина, Дарья. Значит, совместно
женщина,
готовим площадку.
А вас этому как-то учили или вот вы сами так, когда это вот собственным умом дошли?
Просто не знаю, я один ребенок в семье, я очень горюю, что нету сейчас вот этой традиции передачи, да, опыта из многодетной семьи в многодетную семью, что раньше вот как-то детей учили быть женами, мужьями, женщинами, мужчинами, ну, как-то грамотно к этому подходили. Mm-hmm. Сейчас это все совсем как-то так-то.
Слушайте, ну давайте тогда минутный экскурс вот в это.
Надо упорядочить все, в общем. Да. У меня в голове столько информации
вот,
сейчас
вот,
получили.
Сережа, тут очень важный момент. Мы набрели совершенно случайно на очень важный момент. Это жертвенность материнская, здоровая и нездоровая. Mm-hmm. Вот тут, конечно, почва для разговоров очень обширная, можно посвящать отдельную программу, но... Дарья, правильно ли я понимаю, что все-таки очень часто женщина жертвит там, где не надо, где можно попросить помощи, где можно привлечь собственных детей, мужа, помощников каких-нибудь хотя бы, и вообще разделить обязанности между членами семьи?
Это такой сложный вопрос.
Это очень сложный вопрос.
Порой в этом виноват мужчина.
Я очень хорошо понимаю, например, что иногда я делаю сама, потому что я сделаю лучше, чем мои дети. Но я в том числе понимаю, что я таким образом их просто инвалидизирую. Они в свое время должны будут учиться всему заново, если они вообще научатся, дай бог. Угу. То есть тут, конечно, такой, знаешь, момент. А знаю женщин, которые говорят, что я все сама, чтобы мир ахнул.
А
понимаешь?
Потом говорит, вот я
все
сделала,
от усталости, да,
а вот вы вот
но
такие.
Но я сделаю все сама, да. Чтобы вы, во-первых, испытывали чувство вины, во-вторых, вы видели, что я такая жертвенная, и в-третьих, чтобы вы лобызали мне руки и благодарили меня бесконечно. А если не благодарите, то вы неблагодарные и очень-очень плохие.
В общем, нужно сформировать образ здоровой женщины, которая умеет брать на себя ответственность и делегировать другим свои обязанности.
Да, дадим слово Даре. Мы высказались.
Слушайте, ну да, люди приходят к психологу с разными своими проблемами.
Вы привыкли слушать.
Причин в том, что она все делает сама или ничего совсем не делает. Может быть, много это эфемерная некая женщина, которая хочет покорить мир или там, у которой все такие вот оставили ее, и вот она одна. Я думаю, что да, обращаться за помощью — это нормально, и я вообще не представляю, если бы мне не помогали. Тут какая-то вот со временем, наверное, должна приходить мудрость, понимание и чувство себя, своих ресурсов, своих сил, где ты можешь, где ты справляешься, где нет. Распределение вообще приоритетов. Вот мне сейчас важно побыть с ребенком. Ну да, у меня дома просто швах. У меня сейчас у Веры, у младшей, период, что она ходит и все раскидывает из шкафчиков. То есть она просто научилась их открывать, все доставать,
ну да,
выкидывает и ходит. И я в какой-то момент поняла, что с этим сложно что-то сделать. Их полностью закрыть? Но это отчасти мы закрываем какую-то возможность ее познавать, этот мир. Достать кастрюлю, она тяжелая, да. А это легкая, угу. Постучать угу. По ней, сварить невидимый суп. Да, то есть вот эти все вещи, они должны у нее быть. И здесь уже какой-то такой, ну... работа над собой, что я сейчас вот это отпускаю и делаю какую-то важную задачу, которая в перспективе более важна, чем вот этот беспорядок сейчас здесь. Вот, у меня есть там женщина, которая раз в месяц приходит и делает генеральную уборку. Я понимаю, что все, вот, скоро суббота, чуть-чуть осталось потерпеть.
И придет эта волшебная
придет эта фея, прилетит, и она мне сделает добро. Ну, то есть, как... Вот только так. Нашли там бабушку чудесную, которая приходит, там с Верой меня заменяет. Я могу уйти в кафе, поработать, сделать кучу каких-то дел, чтобы не было потом обвинений мужа, что вот ты там меня оставил здесь наедине со всем бытом и детьми. Ну, можно же организовать себе помощь, наверное.
Вот это очень важный момент.
Ну, а в чем тогда будет великая миссия? Понимаете, да?
В хорошем настроении великая миссия, простите. Когда у женщины
я
хорошее настроение, это просто благодать какая-то.
Давайте определимся с понятиями, что такое великая
миссия. Сережа понял жизнь. Сереж, ты понял жизнь.
Вот когда у женщины хорошее настроение, можно жить. Простите, я может уже
орить. Я готова вымыть всю посуду.
Женщина должна радовать.
И помыть весь.
Вот, если она просто злая, потому что из-за тебя злая, значит, нужно что-то менять. Если она сама злая, ну, может быть, тебе не повезло. Не знаю, как может, что-то в тебе не так.
Программа «Пайдея» на радио «Вера». Дорогие наши слушатели, у микрофонов Кира Лаврентьева
и Сергей Платонов.
А в студии у нас Дарья Иванникова-Береза, руководитель проекта «Благопраздник». Мы очень скоро к вам вернемся. Пожалуйста, оставайтесь с нами.
«Пайдея». Радио «Вера» представляет. Пайдея.
Программа «Пайдея» на радио «Вера». Сегодня мы с Кирой Лаврентьевой, я Сергей Платонов, беседуем с руководителем проекта «Благопраздник» Дарьей Иванниковой-Березой. Очень много мы разных тем сегодня, как сказать, обсудили.
Уже, да,
да, очень достаточно много ввели многих разных и подтем, и так далее. А мне интересен ваш опыт в школе, потому что мне кажется, что это была ваша инициатива, или же все-таки есть какая-то программа для того, чтобы организовать так детей, их помогать таким образом, или же это просто вы просто пришли, поняли, что опа, не получается, давайте так, и пошли против системы. Так это было?
Я пошла от того, что я могу делать. Вот у меня есть образование актерское. Угу. Я не состоялась как актриса и не планировала этого делать. Я психолог, и очень много пересечений увидела в одной и в другой профессии, что это может существовать на стыке, что может быть что-то, что вмещает в себя и то, и другое. И уже понимая, с кем я работаю, понимая запрос детей, ту проблему, которую нужно решать, поняла, что театральная студия, совместный проект, объединение их в некое сообщество — это вот решение.
И вот вы пришли просто к директору и сказали, вот будет,
да,
вот так.
Да, причем вот с недавних пор министр образования даже в обязательном порядке вводит в школы обязательно театральные студии, то есть как будто бы потихонечку народ начинает понимать ценность того, что дети должны вместе творить, вместе играть, репетировать что-то, да, вот делать.
Очень много в этой студии мы разговариваем с людьми, которые почему-то все должны делать вопреки, как будто, да, все время преодолевая какие-то трудности и, идя к своей цели вот таким образом. Вот как вы действительно здесь, нас слушают многие педагоги, мы получаем даже иногда обратную связь, вот как здесь действительно, вот вы хотите принести пользу, вы хотите, чтобы детишкам было хорошо, и вы говорили сегодня, что кто-то к этому отнесся очень даже так неравнодушно, да. Вот как здесь педагогу на самом деле, ну, не выгореть, что ли, не сломаться и идти вперед? Вот где силы-то черпать в этом вопросе?
Ну, у каждого, наверное, свои ресурсы, где их черпать, но когда ты понимаешь, зачем ты это делаешь, какая у тебя цель?
Тебе все равно, кто про тебя что говорит, да?
Ну, нет, тебе не все равно, тебе больно, неприятно. Я там тоже было время поплакала, что столько труда, и ты, ну, действительно же ведь работаешь. То есть это и есть твоя работа, которая решает эти вопросы, и это не танцульки танцевать, игрульки играть, да? Но для меня важно, например, детей привести к тому пониманию, что благотворительность важна, да, вот, ну, говорить им много о Боге, я, ну, может быть, не обладаю так многими знаниями,
ну, говорить о чем-то хорошем, чтобы, и добром.
Ну, то есть, да, да, богословие глубокое какое-то такое, я не могу им, может быть, дать в полной мере, это другая задача других людей, но то, что добрые дела важны, это факт, и ты не можешь там жертвовать деньги, да, ты же их еще не зарабатываешь. Но ты можешь жертвовать свое время, свой ресурс, ты можешь заниматься творческой благотворительностью. И вот базой для создания театральной студии у меня дома вместе с сыном вот этот проект стало как раз понимание, что детей очень важно приводить к пониманию, что важна благотворительность творческая. И вот когда они поставили спектакль, они репетировали, старались, у них готовый вот этот вот проект, продукт есть, они его везут. Мы организовали им выступление там в РДКБ, в Доме с маяком, и прежде тоже, прежде чем туда ехать, были беседы. Мне дети в кружочек так сели, вот мы едем в Дом с маяком, хоспис. Что такое хоспис? Это беседа, да, про то, что болеют дети. Один мне подходит, говорит, ну, можно хотя бы понять, от чего нам потом лечиться придется, когда мы там выступим. И мы еще говорим о том, что это такие болезни, что это за болезни, когда вот ты ребенок, ты был когда-то в больнице, да, ой, как было ужасно, целую неделю лежал. А я говорю, бывают дети, которые лежат месяцами, годами, да, из реабилитации в реабилитацию. Или там, ну,
это их невозможно вылечить.
Их там невозможно вылечить, но это невозможно, не значит, как вот, да, что им невозможно помочь, да, как фонд «Вера» говорит. Это... И это правда. И у детей возникает эта ценность этой встречи, того, что они сделали, для кого они это делали, не просто чтобы пришли зрители, им похлопали, потешили их эго, я на сцене, я играю, я молодец, да? А вот собралось огромное количество в РДКБ, пришла буквально вся больница детей, у них так интересно там сделано, храм, ступени, и на ступенях, на этих больших таких вот мягких, сидели дети, много-много детей. Ну, имитированная такая как бы сцена, не знаю. И мы там играли этот наш спектакль, который поставили с детьми.
Что было потом с детьми?
Потом мы пели вместе песню, то есть это было их совместное творчество. Нас поили чаем, и... Мы говорили о том, что это здорово, давайте куда мы еще когда поедем.
Дети вот после общения с такими детьми, вот как потом, что они говорили, что они чувствовали, какой взгляд был у них?
Вы знаете, я понимаю по ним, что не было такого, теперь я понял жизнь, как важно заниматься творческой благотворительностью.
Но это было бы неестественно.
Это что-то совсем неестественное, я просто вижу, что это в них заходит. И, возможно, в будущем это сыграет какую-то роль в их становлении, в их выборе.
Это зернышки маленькие.
Это зернышки, они как они прорастут, куда они прорастут, это уже там, я не знаю, с Божьей помощью как-то это все пойдет.
У меня был такой опыт, мы выступали с рождественским концертом, сами напросились в Дом слепо-глухонемых в Сергиевом Посаде. И вот мы спели им, они вот просто сидели, мы их часто видели, они выступали, тоже ставили постановки, ну и как бы спели, а потом они пришли, нам подарили подарки и дали нам концерт. И вот мы даже, ну, и вот в этот момент все как бы в жизни как будто бы поменялось. Ну, мы взрослые уже были, уже студенческие времена. И когда этих детей просто вывели на сцену, потому что они не знают, куда идти, они слепые. И они начали петь. Кроме того, что они очень чистенько пели, ну, и просто вот это ощущение того, что вот такие дети... И во многом, кстати. Ну, там сидели, молились просто, слушали,
и для
молились.
Кого этот благотворительный выезд важнее? Для тех детей или для вас?
Для
нас вот этот у меня вопрос тоже звучал.
Вот он
а
только
кому
для нас,
это?
Это был самый лучший момент, наверное, нашей вот той творческой деятельности, которую мы делали.
У нас были сотрудники и Дома с маяком, и разных хосписов, и они все говорят в один голос, что эти дети обладают в основном такой мудростью, от них идет иногда такая радость жизни, какой нет у обычных людей, которые погружены в свои заботы. И их родители – это настоящие такие апостолы веры зачастую. Не всегда, понятно, бывают разные ситуации.
У них родителей
нет,
очень часто, даже, да.
Но очень часто у них есть чему поучиться, конечно, нам. Поэтому это колоссальный опыт. Спасибо,
Дарья,
что вы
об этом говорите. Важно показывать, что такие дети есть, потому что они за забором где-то в этих учреждениях, и наши дети с этим не соприкасаются, что такие дети есть, что есть такие трудности. Они живут в шикарных условиях, у них есть горячая вода, куча еды, все блага, игрушки какие ты хочешь только.
Гаджеты, телефоны, мультфильмы, наггетсы, картошка фри.
Они даже не понимают, что есть дети, у которых нет самого важного здоровья, что это такое, да, каких-то базовых вещей. И это тоже очень важно, ну, как-то не просто рассказывать, что, вы знаете, вот, ребята, есть больные дети. Ну, это как вообще к ним относится? Ну, когда мы к ним приехали, с ними поиграли, пообщались, мы потом там готовим перед этим им подарки еще тоже, пакуем по пакетам, чтобы потом вручить этим детям, да. Ну, это тоже что-то, наверное... там будет.
Дарья, ну и такой вопрос, конечно, очень сложный для меня, но я думаю, что многим из наших слушателей ваш ответ нужен. Mm-hmm. На этот вопрос. Скажите, пожалуйста, вот вам сложно было принять особенности своей дочери младшей и вот стать мамой особенного ребенка?
Мы узнали о том, что у нас будет ребенок с синдромом Дауна еще в перинатальном периоде.
Mm-hmm. На 12-й неделе, скорее
да,
всего.
Да, и в период, когда можно сделать разные манипуляции. Это был очень сложный путь. Наверное, в эфире я не хотела бы рассказывать про его тонкости, но это был сложный путь всей семьи, и он до сих пор длится у многих, и она названа не просто так Верой. Угу. Скажу вот так.
Спасибо вам большое. Я почему спросила? Вы сказали просто про детей, которые, в принципе, на мир смотрят иначе.
Да.
И тут, конечно, как-то внутри меня сразу ассоциация сложилась с вашим особым материнством, потому что это же совершенно иной взгляд, во-первых, на материнство, во-вторых, иной взгляд вообще на всех детей. И, в-третьих, наверное, эти дети, они видят и понимают больше, чем мы. У нас есть люди и гости на Радио Вера постоянные, которые просто приходят в студию с детьми. Например, вот у нас гостья нашей программы пришла на запись со своей дочерью. Дочь была с синдромом Дауна, но она была потрясающая и есть, и мы все очень восхищены, потому что она обладала незаурядными какими-то очень тонкими душевными качествами и какой-то невероятной глубиной. Я сейчас вот расскажу один эпизод, который нас глубоко потряс. Александра, звукорежиссер, как и все звукорежиссеры, она очень усердно старается, радеет за чистоту звука, работает напряженно очень. И, естественно, это ведет к большой усталости к концу рабочего дня. И сидит дочка потрясающая с ней рядом, и она сидит просто, рисует, играет, и мимо Саши ходят люди, естественно, мы, веду, гости, всем от нее что-то надо. Но это просто, в принципе, производственный процесс. Очень. Ничего особенного, но в то же время не просто для звукорежиссера. И, естественно, никто не спрашивает, как она себя чувствует. И вот эта Машенька совершенно потрясающая. Просто с ней сидела рядом, беседовала, общалась ни о чем. Вот о рисунках, о погоде, о природе. И потом просто положила ей голову на плечо, когда уходила, и говорит: «Ты устала». Вы представляете? И, Саша, прости, что я это сейчас рассказываю, но это настолько пронзительно было для меня тогда. И для Саши мы просто смотрели друг на друга и думали, насколько глубоко чувствуют эти люди, насколько тоньше они видят мир.
Да, это правда. Это правда.
Может быть, это действительно сейчас поддержит кого-то, кто еще проходит этот путь?
Да. Это другие дети, и это другие их возможности, и ты очень сильно меняешься как родитель, когда у тебя появляется особенный ребенок. Ты понимаешь, что все дети по-своему особенные, мой старший тоже какой-то особенный, у него свои там есть... При бабахе.
Абсолютно все дети с какими-то нюансами.
Но это здесь такой вот вопрос возникает твоих ожиданий, твоих каких-то как мамы, вот что я сейчас сделаю своего ребенка, и он у меня
будет
и
такой,
на трубе,
такой.
И английский, и китайский у него, и то, и сё, и пятое, и десятое.
Он у вас на трубе играет?
На дудочке. Ну нет, это я образно, он играет на дудочке, бедный, несчастный, он и на балалайке, и на гитаре.
У меня сына просто на тубу определили, и сейчас играет на блокфлейте.
Мы проходили этот путь, это был печальный путь, полный страданий. Да, интересно.
Его страдания.
Да, его страдания.
Нет,
да.
Пока у нас не профессиональная музыка, к нам приходит педагог домой, и Вера участвует иногда, и Петя. И вот я очень хотела играть всегда на гуслях, она учит меня играть на гуслях. Петя со мной в паре пытается подыгрывать на гитаре, ему там свою дают партию. То есть мы не учим музыку, как бы, как вот мы ее учим, а мы учим что-то необходимое для того, чтобы сыграть конкретный там номер, выступить в школе, в его, например, дуэтом или что-то такое. И на прошлой неделе мне пишет преподаватель: сегодня будем сольфеджио изучать. Говорю: Петя, у нас сегодня будет сольфеджио. Он говорит: класс! а что это? Я говорю, ну это...
Это волшебный, чарующий.
Буквально вчера мне сказал ребенок, что я не хочу идти на сольфеджи, я ничего не понимаю.
Там никто ничего не понимает. Это, конечно,
более того, я вроде как немножко музыкант, открыл рабочий тетрадь и ничего
не
понял.
Нет, без шансов.
Ну как без шансов?
Я закончила музыкальную школу, я вообще не могла. Я тоже закончила.
У нас было все проще. Василек, Василек, мой любимый цветок, и все.
Пайдея.
Программа «Пайдея» на радио «Вера». Сегодня у нас необычно веселый эфир, дорогие слушатели. Вы нас, пожалуйста, простите, но это мы Масленицу так встречаем, поэтому
и всему,
готовимся
всему
так,
виной
к великому
посту. Дарья Иванникова-Береза, руководитель проекта «Благопраздник». Вот ее настроение нам передать.
Во-первых, настроение, во-вторых, какой-то дух радостный и мужественный. Поэтому я вас про дочь спросила, потому что тут же надо как-то себя тоже держать. Женщине и матери, потому что она питает, собственно, всю семью. Вот этот момент, конечно, состояние внутреннего матери вообще критический в любом разговоре о воспитании, mm-hmm. об образовании, о семейной жизни, об отношениях. Мы мало об этом говорим, но вот сегодня с Дарьей мы уже несколько раз к этой теме возвращаемся.
Очень важно себя поддерживать всячески. Это прям база. Прям база.
Да, база.
Я вот мужчина, мне вот вас очень интересно слушать. Я сижу и думаю, боже, какой я плохой муж. Там иногда сейчас сижу и думаю, как тяжело моей жене.
Не, ну это благие мысли на самом деле.
Ладно бы, если бы я... Ну я ж только думаю.
Если каждый будет думать, что...
Еще делать надо, понимаете. Тут все думать можно сколько угодно. Вот. Ну, видимо, здесь все промыслительно надо... Надо слушать и делать, вот как говорится. И поэтому здесь такой вопрос, может быть, он, может, личный немножко. Вот чего вам не хватает? Вот есть ли такие-то моменты вот, в вашей жизни, чего бы вы хотели сделать?
Мне не хватает времени с мужем, когда мы просто вдвоем можем пойти погулять. Мне не хватает помощи по быту. Если бы ее было больше, наверное, было бы лучше. Мне не хватает любви к готовке. К сожалению, я... хозяйка, которая готовит, потому что нужно. Хотелось бы это любить. Как это привить? Откуда это вообще? С кем? Об кого потереться, чтобы этим заразиться, я не знаю. Вот этой любовью к облагораживанию пространства и готовке, и вот этому всему. Мне не хватает просто времени в сутках, потому что очень нравится тот проект, которым мы занимаемся. Сейчас мы еще оформили НКО полгода назад, и это целый большой мир, который приходится изучать, да, какие-то юридические, бухгалтерские вопросы. Это часть творческая, которую приходится тоже делать. Есть команды, но во всем приходится участвовать.
Обязательно.
Да, все ориентировать, координировать. Спектакль, который мы поставили, «Приключения в Нарнии», я сама написала сценарий, и там дальше уже такая работа была ювелирная, тонкая. Ко мне приезжали артисты, мы с ними работали на кухне, оттачивали какие-то моменты, внутреннюю кухню. Вера в этом всем тоже участвовала, Петя слушал, то есть для них это тоже такой вот момент погружения в профессию, в материал. Мне не хватает пространства на самом деле для блага праздника, где могли бы собираться мы, команда, где мы могли бы вести занятия, где мой муж мог бы для мальчишек преподавать механику и всяческую разную там гидравлику. Он очень крутой специалист технический.
Поподробнее про мужа, пожалуйста.
Вот, да, он...
Интересно
стало. Да, 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 он совсем другой, чем я, то есть он не в творческой, а в технической такой сфере работает, и он мечтает заниматься с детьми, с ребятами, может быть, даже с девчонками, вот просто взять и научить разбирать движок. Собирать, угу. Да, то есть взять там, у него он координирует разные организации, занимается техническим развитием этих организаций, обучением там главных механиков и все прочее, и он очень хотел бы вот как-то, но нам негде это делать, то есть вот планируется...
Ну, да, это технически
сложно,
конечно.
Мне, угу. Я мечтаю о том, чтобы было пространство для того, чтобы приходили наши артисты, дети, подростки, мы могли с ними там и театр, театральную студию, и все наши декорации, которые множественные, и уже они нигде не помещаются, и костюмы хранить. И,
я придумал проект только что.
У Сережи всегда миллион идей.
Нет, ну, к сожалению.
Да, идей очень много, вот бы еще доделала.
Да, вот именно, об этом и речь.
Дарья, а вот такой вопрос все-таки про досуг. Получается, что, слушая вас, все равно мы приходим к выводу, что свободное время детей, да, и организация их жизни – это все же вложение родителей, практически стопроцентное.
Да, это стопроцентное, потому что сейчас настолько много в округе разной информации и вариантов этого досуга, и если мы отпускаем ребенка, выбирай сам, определяйся, угу, что тебе нужно, у меня... Ну, вот так вот в кулуарах мы с мамами говорим, у него определялка еще не сформировалась.
Он ничего не выберет.
Он не может выбрать, потому что у него нету
связи нейронов.
Да, этого, да, этого стержня, этого какого-то этой определителя этого, что хорошо, что плохо, что для меня благо, что нет. Поэтому это абсолютно точно фильтр стопроцентный родителей. Это организация его библиотеки, досуга, его там кино, мультфильмов, да, что смотреть, потому что это формирует его как личность. Если он будет формироваться от того, что в доступе в интернете, извините, простите меня, да, ну что мы там сформируем? Нет, конечно, может личность формироваться от противного, да, и он там все что только не увидел, но в итоге нет уж, я все.
Лучше не экспериментировать.
Но лучше это, да, такой сомнительный эксперимент, что... Много работала с детьми в школе и вижу этих покинутых детей. Mm-hmm. Родителей можно понять, у них очень много работы, забот, ипотеки, куча там каких-то дел. И ты просто пришел, ты устал, тебе не до ребенка. Но ты просто должен понимать, какие последствия того, что ты оставляешь его вот на самотек, на самоорганизацию. Его кто-то организует.
Ну да, его усталость-то наша забудется потом. А вот этот человек, подросший, будет все время напоминать о том, что мы мало уделяли ему
внимания. А, кстати, это человек, это пластилин, вот я заметил, конечно, как можно взаимодействовать, например, с ним. Ну, вот он начал слушать музыку, у них есть там станция одна, ага, самая известная. Я думаю, ну, что ты слушаешь? Я говорю, а давай вот это послушаем. И я из своего плейлиста там отбирал то, что можно ему послушать, понятно. Он говорит, о, вот это прикольно. И теперь она у него в плейлисте. Это такой маленький,
да,
нюанс. Но вот он забрал
очень
это.
Показательный.
И забрал это себе.
У нас была похожая история. Мы организовали в Переславле-Залесском английский лагерь. Ну, был, mm-hmm, был вот этот вот курс английского и курс театральной студии. Театральная студия вылилась в благотворительные поездки с спектаклем. И говорю, Валь, а во что выльется наш английский? Он должен, ну, чем-то завершиться.
Да.
И мы придумали недельный английский лагерь. Подумали, где бы, у нас есть чудесный Данилов монастырь, отец Пантелеймон, мы с ним дружим, и нас приняли там, кормили, в общем, помогали всячески, мы уехали в Переславль-Залесский, сняли там дом, и наших вот всех ближайших лагерь, это, конечно, громко сказано, сообщество приехало с вот этой вот программой английской. И когда мы ехали в монастырь обедать после занятий, я просто включаю Битлов, например. И вот мы поем «Let it be» там или «Yesterday», и они английский практикуют. И вот этот вот... Он говорит, а что это за группа? Он говорит, ну, «Битлз». И молчу. А что это за «Битлз», а что тогда еще послушать? И вот мы потихонечку
так
через...
Так забавно это... рассказывать, да, про вот им что-то новое открывать, да, в этих сферах. Да, 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 это, да, очень интересно, да.
Да.
Да, ну, здорово, прекрасно.
Любимая новая группа.
Да, слушайте, это правда интересно. Мы недавно обсуждали с мужем, по-моему, Достоевского. И причем я уже несколько раз это рассказывала.
Высокие отношения, да?
Да нет, ну просто зашел разговор, я говорю, слушай, я сейчас перечитываю «Братья Карамазовы», так вот по-другому совершенно воспринимается,
да,
абсолютно по-другому какие-то сюжеты, беседы старца Зосимы с этими женщинами, которые к нему приходят обездоленными, и при этом ты читаешь это, и 100%, ну практически на 100% уверен, что он это списывал с реального персонажа. А мы знаем, что это был старец Амвросий Оптинский, да, да, у которого Федор Михайлович был незадолго на начало написания романа, у него как раз умер трехлетний сын Алёша, и он просто приехал в Оптину за утешением.
Mm-hmm.
И там описан этот сюжет, он описывает его через другую женщину, которая потеряла этого сына. И ты читаешь, и ты сердцем чувствуешь, что это все правда. Вот это настолько пронзительно. И вот как-то мы обсуждали это с мужем. И причем, если бы я села с детьми своими и сказала, послушайте меня, деточки, сейчас я вам расскажу о великом писателе Фёдоре Михайловиче Достоевском, они бы уснули минуты через две. А тут
они понимают, что что-то происходит необычное, что-то происходит интересное, им никто не читает лекции морали.
И вы сами увлечены.
Да, я сама увлечена, муж увлечен, мы что-то там вспоминаем, рассказываем друг другу, и я вижу, что ухо у среднего ребенка оно стало просто огромным из другой комнаты. Он прекратил собирать лего, он просто замер. Я такая думаю, какой хороший педагогический прием.
Да, вот это.
Есть такое.
Есть. Когда как будто бы не для него. Но это и не было для него, но я это взяла на заметку все равно. Интересный момент. Дарья, спасибо вам огромное. Вы действительно сегодня украсили нашу студию. Столько тем мы с вами обсудили. Да. Столько разных прекрасных моментов вспомнили.
Очень много о чем задумались. Да.
Да, это правда. Вы вдохновляете, это правда. И ваш прекрасный проект тоже нас очень заинтересовал. Я надеюсь, наших слушателей. Ну и напомним, что 1
марта... Кто хочет
марта,
встретиться с Дарьей, пожалуйста, 1 марта приходите.
Югарт, концертный зал Чертанова. С 2 часов собираются гости, начинаются мастерские, игровая программа. И на мастерских все желающие смогут сделать реквизит, который поучаствует и в самом спектакле. То есть вы станете деятельными участниками этого спектакля. И его потом можно будет забрать домой.
Да.
Как сувенир.
А информацию можно узнать на сайте.
На сайте blago-праздник.ru.
Либо в поисковой строке вбить слово «благопраздник».
Спасибо всем огромное, то, что были сегодня с нами. У микрофонов были Кира Лаврентьева, Сергей Платонов. В гостях у нас была Дарья Иванникова-Береза, руководитель проекта «Благопраздник». И вот напомним, что все наши регулярные беседы об образовании мы организуем совместно с образовательным проектом «Клевер Лаборатория», который собирает лучшие и самые интересные опыты работы в области образования и воспитания. Узнать подробнее об этом проекте, стать участником или поддержать его вы можете на сайте cleverlab.pro.
Мы прощаемся с вами, дорогие наши слушатели, а вам, Дарья, желаем силы и вдохновения.
Спасибо, до свидания.
До свидания,
спасибо. Пайдея.